Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения – обзор Нового Завета. И сегодня вашему вниманию я хотел бы представить Евангелие от Иоанна. Ключевым отрывком Евангелия от Иоанна являются следующие слова, которые записаны в Евангелии. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя в Него, имели жизнь вечную». Кто же является автором Евангелия? Интересно то, что о себе евангелист умалчивает. Автор Евангелия от Иоанна говорит о себе, как об ученике, которого любил Иисус. Это выражение встречается 5 раз в Новом Завете, как и другая фраза «другой ученик». Он говорит о себе, как о ученике, который прошел слух, что он не умрет до тех пор, пока мест не возвратится Христос. В самом Евангелии упоминание об Иоанне значительно отсутствует, а мы знаем, что он был одним из самых первых учеников Иисуса Христа. Поэтому мы можем предположить, как и говорит церковная традиция, и у нас нет возражений против этого, что, скорее всего, именно евангелист Иоанн является автором 4 Евангелия. Также хотел обратить ваше внимание на особенность этого Евангелия. Дело в том, что Иоанн строит свое повествование вокруг 8 чудес или знамений. Вокруг этих знамений Иоанн записывает молитвы и беседы и свои собственные авторские комментарии, чтобы придать этой книге симметрию и единство. Также стоит отметить, что Евангелие от Иоанна значительно отличается от синоптических Евангелий, 3 первых Евангелий. Свыше 90% объема материала, находящегося у синоптиков, находится исключительно в этой книге. Это удивительно, поскольку Иоанн был последним из писавших авторов. Это показывает, что цель его не была в составлении исчерпывающего жизнеописания Иисуса Христа. Из 8 приведенных чудес только 2 встречаются: насыщение 5000 и хождение по воде. Хотя в проповеди Иисуса много притч, ни одна из них не записана у Иоанна. История о добром пастыре должна рассматриваться как аллегория или расширенная метафора. Но поскольку Евангелие от Иоанна представляет Иисуса Христа как Сына Божия, помните, Евангелие от Матфея представляет Христа как обещанного Мессию, Евангелие от Марка как совершенного служителя, Евангелие от Луки как совершенного человека, и вот здесь Иоанн представляет Иисуса Христа как Сына Божия. В подтверждение этого мы много раз встречаем фразу «Я есть». Есть также и другие подтверждения, которые мы находим в Евангелии. «Я есть хлеб жизни, я есть свет миру, я есть дверь, я есть пастырь добрый, я есть воскресение и жизнь, я есть путь и истина». Другие подтверждения в поддержку этого «Я и Отец одно». 10 глава, 30 стих. «Видевший меня, видел и Отца». 14:9. Ни один человек не может никогда просто так сделать подобное заявление. Разве что он лжец или не в себе. Христос мог делать такие заявления, потому что он был тем, о ком свидетельствовал Бог, явившийся в человеческой плоти. Итак, я предлагаю вашему вниманию обзор самого Евангелия от Иоанна. Давайте посмотрим на отрывок, который мы встречаем во 2 главе с 1 по 5 стих. Здесь мы можем найти представление или понимание о том, какую роль в жизни и служении Иисуса Христа играла Мария, мать Иисуса Христа. Итак, 2 глава с 1 по 5 стих. «На третий день был брак в Кане Галилейской. И матери Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матери Иисуса говорит ему: вина нет у них. Иисус же говорит ей: что мне и тебе, жена. Еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то и сделайте. Как в православной, так и в католической церкви роли Марии отводится особенная позиция. Считается, что она в числе тех, как мать Сына Божия, вправе оказывать влияние или воздействие, ходатайствовать или каким-то иным образом заставить Иисуса Христа что-то делать. Но в этой истории, произошедшей в Кане Галилейской, мы видим, что Иисус не поддается манипуляциям. И даже уговоры матери не заставили его что-то предпринять. Следующий отрывок, на который бы я хотел обратить ваше внимание, это также 2 глава с 12 по 25 стих, где мы встречаем упоминание об очищении храма. Но здесь похоже, что это очищение произошло в начале служения Иисуса Христа. Так сколько же их было? По-видимому, два. Одно произошло в самом начале служения Иисуса Христа, когда Он впервые в исполнении Своей миссии является в храм, и последнее перед Его распятием на Голгофском кресте. Следующий отрывок мы находим в 5 главе, 4 стих. Позвольте мне прочитать его также. Итак, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, а тот выздоравливал, какой бы ни был бы одержим болезнью». Интересно то, что этот отрывок отсутствует в большинстве достоверных манускриптов. И большинство текстологов соглашаются с тем, что, скорее всего, он не принадлежит оригиналу. Но мы должны быть признательны Богу за то, что этот отрывок был записан. Здесь, возможно, мы встречаем самое раннее предание относительно той купальни, возле которой лежал расслабленный. Понимая, почему там собиралось такое большое число больных различными болезнями, потому что существовало поверье, предание о ангелах, которые сходили и возмущали воду. Таким образом, мы начинаем понимать этот отрывок лучше, благодаря этому, пусть не оригинальному, но полезному примечанию, которое есть у нас. Мы двигаемся дальше, и я хотел бы обратить ваше внимание еще на один отрывок, это 5:18, здесь же 5 глава Евангелия от Иоанна, 18 стих. «И еще более искали его, убить его, иудеи за то, что он не только нарушил субботу, но и отцом своим называет Бога, делая себя равным Богу». И другой подобный же отрывок здесь же в 23 стихе, этой же 5 главы. «Дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его». Здесь мы видим слова, которые говорят о божественности Иисуса Христа. Слова, которые обычный человек не мог заявить о себе. И еще один отрывок нельзя оставить без нашего внимания. Это история о женщине, взятой в прелюбодеянии. Дело в том, что почти все исследователи текстов Священного Писания соглашаются в том, что эти стихи частью от текста Евангелия от Иоанна не являются. Да и не содержат их древнейшей, наиболее заслуживающей доверия рукописи. Литературный стиль и словарные особенности этого отрывка отличаются от остального текста. И он разрывает последовательность повествования. Скорее всего, это устное предание, которое кем-то из переписчиков Евангелия было добавлено к греческому тексту. Если мы посмотрим внимательно этот отрывок, то мы можем однозначно заметить, что вот этот кусочек эта история про женщину, взятую в прелюбодеянии, разрывает 7 и 8 главы. Фактически там, где начинается история и заканчивается, исключив этот отрывок, этот кусочек, мы можем соединить эти 2 7 и 8 главы и увидеть, что речь Иисуса Христа последовательно непрерывающаяся. Таким образом, мы склоняемся к тому, что, скорее всего, этот отрывок не является оригинальным и, возможно, был добавлен позже. Он не имеет ни веских текстуальных подтверждений, ни оригинальности в силу своего лексического употребления. Каким же образом этот отрывок появился? Возможно, что это то раннее предание, раннее повествование, которое было позже добавлено одним из переписчиков. Нужно помнить, что мы сегодня имеем печатные книги, много печатной продукции, электронной продукции. В то же время в Первой Церкви многие манускрипты переписывались вручную. Возможности другой иметь свою копию не было. И поэтому кто-то, возможно, зная о этом традиционном предании, записал эту историю для себя. Следующий переписчик, который копировал, не нашел в ней ничего отрицательного и также оставил в своей копии. Таким образом, появилась эта чудесная история, которая, возможно, и не является оригинальной, но достаточно полезно и интересно, помогает нам лучше понять служение Иисуса Христа. Мы двигаемся дальше, и еще один отрывок, на который я хотел бы также обратить ваше внимание, это 12 глава, 37 стих, где мы читаем, что сколько чудес сотворил Он пред ними, и они не верили в Него. Это своего рода такой печальный итог, который мы находим в конце служения Иисуса Христа. Вы знаете, порой мы можем переживать нечто подобное. Трудясь для Бога, свидетельствуя другим, совершая труд на ниве Божьей тем или иным образом, тем или иным дарованием, которое есть у нас, мы можем, как и Христос, испытывать некое разочарование. От отсутствия результата, от положительной реакции, от неготовности наших слушателей воспринимать истину. И не видя плодов, каких-то осязаемых результатов, мы можем испытывать уныние. Пусть не будет так. Если мы были верны, искренне и последовательны, всецело отданы тому служению, которое мы совершаем, Бог наш труд, наши старания, наши усилия примет и совершит то, что Он и должен будет совершить, то, что запланировано, что есть в Божьей воле. И нам не стоит унывать или отчаиваться, потому что сам Сын Божий не был принят этим грешным миром. Мы не должны ожидать чего-то другого, если этот же грешный мир не принимает нашего учения. Еще один отрывок, на который нам обязательно нужно обратить внимание, это 20 глава, 22 стих, где мы читаем, что, сказав это, Он дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». Это произошло с учениками в горнице. И встает вопрос, что же произошло действительно в этой горнице, и получили ли они тогда Духа Святого? Позвольте мне процитировать, как сказано в наших заметках. «Скорее всего, ученики тогда не получили Духа Святого, потому что их последующие поступки говорят об обратном. Страх от иудеев, возвращение к своему обычному занятию, ловля рыбы. Тогда как в день Пятидесятницы, после получения Духа Святого, они вели себя наоборот, смело, уверенно и решительно. Прославление Христа, на мой взгляд, следует считать момент, когда Он сел на престол. Именно с этого момента и наступает действие Духа Святого с Дня Пятидесятницы, когда апостолы получили этот дар. Что же произошло здесь, в этой горнице? И о чем говорится здесь, в этом отрывке 22 стих 20 главы? Скорее всего, это обещание Иисуса Христа о том даре, который они вскоре должны будут принять. И последний отрывок, здесь же в 20 главе, 28 стих, где мы читаем о исповедании Фомы, когда тот признает Иисуса Христа своим Господом и Богом. Пусть каждый из нас, читающий Евангелие от Иоанна, сам признает, как и Фома, что Иисус есть Господь и Сын Божий, и примет Его в свое сердце, в свою жизнь, и будет трудиться и славить Бога всю свою оставшуюся жизнь. Пусть Господь вас благословит в этом. А я благодарен вам за ваше внимание.